This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
О, мой Творец, как трудно мне бывает, когда не вижу волю я Твою, когда не знаю, что от меня желаешь, каких служений и каких плодов. О, Боже мой, прошу, испытай меня, душу узнай и сердце пути. Прошу, пошли мне мудрость и сознание, чтобы понять могла, что Ты велишь. О, мой Творец, как трудно мне бывает, когда не вижу в жизни цели я. Когда в пути мне силы не хватает, и кажется, что вновь потерян я. Душу гнетет от множества сомнений. Понять сможет меня. Лишь только ты
Приветствую вас, радиослушатели. Хотелось бы поблагодарить Бога за то, что у нас есть такая великолепная возможность непрестанно говорить о Нем, размышлять, искать и приближаться к Нему. «Взыщите меня и найдите, если взыщите меня всем сердцем вашим», — говорит Господь. Хотелось бы поощрять всех нас искать и приближаться к Богу. Далеко не у всех есть возможность искать и слышать о Боге. Некрипкен провел долгие годы на миссионерском поле в Сомали. Это был нелегкий труд, после которого он не видел большого плода и много в чем разочаровался. Описывал многие истории из своей миссии. Разочаровательных историй, увы, невероятное количество. В 90-х годах Сомали пережила серию гражданских войн, переворотов, мусульманство установило закон шариата, и христианские церкви были разрушены. Люди отвернулись от Бога, и зло вселилось в духовный вакуум этой страны. С этим злом пришел и голод, и смерть, нищета, нагота и безрассудность к этой нации. На этом поле трудился Некрипкен, описывал первые дни в Могадишу, решил пройтись по улицам, посмотреть, где есть нужда. Зашел в первый дом, от голода умершие дети лежали на полу. Перешел улицу, вошел в другой дом, мертвая мать с грудным ребенком. Идя далее по улице в следующий дом, увидел мальчика, который игрался с миной в руках. Отобрал мальчика мину, приютил его и вошел в третий дом. Там также источенные от голода дети, родители которых, наверное, также умерли. Вышел на улицу и взывал к Богу. Тут везде есть нужда. В этом городе нету ни одного места, где нужды нету. Некрипкен и его миссия решили раздавать еду. Ежедневно кормили около 10 тысяч людей. Пришлось нанять охрану из местных жителей. Один день пришел вооруженный мальчик также просить еду. Вдруг мальчик начал поднимать свой автомат и в сторону миссионеров и охранников был расстрелян охранниками на месте. После такого служения Некрипкен неоднократно задавал себе вопрос: «Неужели зло в Сомали сильнее, чем Бог?» Вот такой вот вопрос он себе задавал неоднократно. После своей миссии и разочарований решил посещать места, где преследования на христиан невероятно велики. Но, несмотря на тяжелые условия, церковь растет и размножается. Одна из стран, в которой христиане переживают гонения, является Индонезия. Индонезия, кстати, самая большая страна по количеству и населению мусульман. В этой стране Некрипкен познакомился с христианами, проживающими всегда под угрозой смерти либо гонений со стороны мухаммедян. Там же он и познакомился с одним бывшим мусульманином, который рассказал, как с глубины души искал Бога. С раннего возраста был научен мусульманским обычаям и ежедневно изучал Коран. Но беда не проходила мимо его дома. Вначале болели дети, кто-то воровал курей, загорелся дом, во всем имел крах. в один день просто взывал к Богу и просил Бога дать ответ, почему он допускает все это. После, говорит, странно, никого не было, но ярко слышал голос, который сообщил город, в котором он найдет Иисуса. Собрав все свои вещи, пошел в тот город и нашел небольшую церковь. Собрание вначале, увидев мусульманина, удивилось и начали переживать, вероятно, готовиться к погромам. После проповеди тот же мусульманин подошел к служителю и спросил, кто этот Иисус. Рассказал, как слышал голос, говорящий об Иисусе, но в жизни не слышал это имя. И понятия не имел, кто или что такое Иисус. В итоге покаялся и понес служение среди своего народа. Оказалось также, что он с небольшой этнической группы людей, несколько миллионов людей. В отдаленных вот таких вот деревнях Индонезии. Среди них насчитывалось всего лишь от 3 до 5 христиан, и, увы, множество из них в жизни не слышало даже имя Иисус. Хотелось бы сказать, что у нас благодать в том, что мы не только слышали это имя, но Он нашел нас среди этого мира, дал спасение. Мы ищем и назидаемся в Его Слове, следуем за Ним, а многие в этом мире пока еще никогда даже не слышали Его имя. Как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего. Если мы получили от Бога такую благодать, то хотелось бы призвать нас благовествовать всем окружающим нас, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Сегодня же хотелось бы поговорить о Божьей воле в общем, не о конкретной воле, которую вложил Бог в наши руки, но о той воле, какой бы она ни являлась, легкой или тяжелой, удобоносимой или нет, в легких или трудных кругах, обстоятельствах, но о той воле, которую гончар имел для каждого своего сосуда. Вкратце хотелось бы подчеркнуть, что последние слова Иисуса своим ученикам на этой земле «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Проповедь является частью Божьей воли для всех следователей за Христом. Но Божья воля не всегда нам понятна. Временами мы с нею не согласны. Временами эта воля тяжела для нас. И мы боремся с Богом по поводу этой воли. Мы пытаемся избежать наше предназначение, которое Бог имел к нам. Построить свой собственный путь. Найти собственный способ работать с той или иной ситуацией. И не всегда отзываемся на призыв Бога. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя, да будет, молился Иисус Отцу на Елеонской горе. Нелегко было Иисусу, не знавшего греха, сделаться для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Это была горькая чаша, которую пришлось пить Христу за наши грехи. И, находясь в борении, прилежнее молился и был пот его, как капли крови, падающей на землю. Это очень редкое явление, когда человеческое тело потеет кровью. Сегодня это положение называют хематохидроз. Редко, но все же, временами мы встречаем такое состояние среди людей. Леонардо да Винчи описывал солдат, которые стояли перед битвой, смотрели на своих противников, переживали внутреннюю борьбу и потели кровью. В более современное время некий врач именем Жиражани описывает случай 72-летнего пациента, который начал потеть кровью после двух месяцев внутренней борьбы в связи с семейными конфликтами. Во время экстренных переживаний наши кровяные сосуды лопают, кровь из этих сосудов поступает в потовые железы, и поэтому кровь выходит с потом. И еще интересно заметить, что потеет не только наш лоб, но все тело понемножку выделяет пот и кровь. Снимки одежды современных людей, переживших такое состояние, ужасны. Можно только представить, как выглядела одежда Иисуса после такой молитвы. Но несмотря на все это и несмотря на внутренний конфликт, Иисус смирился с Божьей волей. Кто говорит, что пребывает в Нем, то есть во Христе, тот должен поступать так, как Он, Христос, поступал. Мы должны смириться с Божьей волей, даже если пережимаем внутреннюю борьбу. Мы не должны настаивать на своем.
Душа тоскует в мире одиноко, покоя не найдя себе порой.
закрываю мое око, и хочется уйти скорей домой. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, лишь ты поймешь всю боль души мой, Бог. Как тяжело мне было в этой битве, о, сколько огорчений и тревог. Прости, что в душу проникает холод, что не горит в тебе душа моя.
Конец 1940-х годов китайские христиане стояли на границах своей страны и смотрели на тогдашний атеистический Советский Союз на север, мусульманские страны на запад и буддистские страны на юг от своей нации. Около 10 тысяч миссионеров собралось на границах своей страны в Китае и приняли решение нести миссионерский труд, назвали свое движение «Обратно в Иерусалим». А они хотели пешком пройтись обратно в Иерусалим, так как с Иерусалима вышло слово, пошло на Европу, в итоге на Америку, с Америки на Китай и обратно в Иерусалим. И вот так оно обошло всю землю. Движение называется «Обратно в Иерусалим». Вдруг позади себя они услышали взрывы. Гражданская война рычала в Китае между правительством Чен Кай-шека и повстанцами Мао Цзэдуна. Маузедонские войска сумели захватить и объединить весь Китай под свое руководство, а христиане, как считал Мао Цзэдун, являлись шпионами зарубежных сил, попали в преследование. Итак, тысячи миссионеров оказались в тюрьмах, колониях строгого режима и труда, и из 10 тысяч миссионеров выжили единицы. и, наверное, в отчаянии смотрели на обстановку церкви. Наверное, трудно было наблюдать за церковью, которая внезапно нашла себя в гонениях, и 3 миллиона христиан, находившихся в основном в городах Китая, вдруг рассеялись по хуторам и стали незаметными. Я думаю, трудно было смириться с такими гонениями местным христианам, и, вероятно, Божья воля не была понятна для этих людей. Но прошли годы, и церковь, которая рассеялась, строила новые церкви по хуторам и поселкам. В течение 50 лет гонения на церковь, церковь выросла в 26 раз. Само население Китая всего лишь в 3 раза. И сегодня движение под тем же именем «Обратно в Иерусалим» насчитывает сотни тысяч миссионеров, стоящих на границах Китая, смотрящих теперь уже на мусульманские страны на запад и буддистские страны на юг, и несут Евангелие пешком по этим странам. Вначале Божья воля была непонятна, и даже до конца, наверное, нам не понять, почему Бог допустил гонения. Вероятно, для того же, чтобы очистить церковь, может быть, для того, чтобы церковь выросла. Какой бы эта причина ни являлась, сам факт остается на руках. Божья воля была вначале непонятна для этих людей, и с трудностью было совсем смириться. Но в итоге это все послужило ко благу церкви, а в будущем продолжит служить благу многим народам. Смотря в ретроспект на нашу историю, нам становится понятным замысел Божьего плана. Мы оцениваем некоторые вещи и очевидно, как надо было поступить и к чему привело повинование либо повстание против Божьей воли. Но именно в тот момент, когда нам надо было смириться с Божьей волей, временами затрудняемся и по нашей натуре вымаливаем у Бога нашу собственную волю. И хотелось бы сказать, если человек настаивает на своем, Бог возьмет шаг назад и разрешит человеку иметь свою волю. Хочу заранее признаться, буду зачитывать некоторые отрывки из биографии Кондратия Федоровича Рылеева, суммированные разными авторами. Трудно упомянуть всех авторов, но все же хочу сделать заметку, что многие слова являются не моими. Будущий поэт Кондратий Федорович Рылеев родился в 1795 году в семье дворянина, полковника Эстлянского Егорского батальона Федора Андреевича Рылеева и Анастасии Матвеевны, урожденной Есен. Федор Андреевич имел царскую награду за службу, но сам являлся человеком небогатым и неспособным к содержанию семьи. Венчались Рылеевы по любви, однако счастливого брака так и не получилось. Федор Андреевич оказался настоящим семейным тираном, жену избивал и сажал в погреб, словно провинившегося солдата. Сам же кутил и ходил на сторону, ничуть не смущаясь, привел к жене дочку, Аню, прижитую на стороне. Бедная супруга все терпела, правда, не по кротости характера, а по чисто женскому несчастью. Она мечтала о ребенке. Судьба словно проверяла Анастасию на прочность. 4 ребенка, родившись больными, умерли в младенчестве. Вот тут бы и задуматься несчастной женщине, что это за зловещий знак. Может, Бог не дает ей потомства из-за каких-то высших соображений. Но разве может здраво рассуждать мать, рыдающая на погосте над 4-й могилкой, как напишет она впоследствии? В целях построения исторического фона хотелось бы немножко забежать наперед и сделать небольшой синопсис этой истории. Вкратце суммировать эту историю, которая произошла после горькой молитвы матери над гробом 4-го ребенка. У Анастасии Матвеевны все-таки родился 5-й ребенок, сын. Он же Кондратий Федорович, или, как Анастасия Матвеевна называла его, Коня. Федор Андреевич продолжал быть человеком деспотичного нрава, бил и жену, и маленького сына. Так что Коня терпел и от отца много горя. Наконец, в 1800 году родные его матери, Анастасии Матвеевны, подарили ей имение в Богатово, недалеко от столицы. Анастасия Матвеевна порвала с мужем и поселилась в Батово с Коней и Аней, побочной дочерью Федорова Андреевича. Но, впрочем, Анастасия Матвеевна любила девочку, как родную дочь. Однако и предосторожности первых 4 детей не помогли. В 3 года Конечка, как звала его мать, заболел крупом. В то время это был приговор, лекарств не существовало. Ребенок горел в лихорадке и задыхался на глазах у матери. Вызвали врачебного светила из Петербурга, но и оно не помогло. Врач вышел из комнаты умирающего дитя и сказал, глядя в пол, «Бывают чудеса, если вы набожны, молитесь». Анастасия Матвеевна стояла и молилась. Вот письмо, которое она уже пишет своему сыну, уже в тюрьму, много лет спустя. «Коня, сын мой, два раза я вымаливала жизнь твою у Бога. Сохранит ли он ее и теперь, когда смертельный страх закрался в мою душу? Я пишу эти строки, потому что не смею рассказать все. Не смею смущать твое сердце моим материнским страхом. Да будут ясны и смелы каждый твой шаг и каждое помышление. Но ты ли сам или кто другой развернет когда-нибудь эти листки, знайте, что все написано мной, святая правда. Именем твоим клянусь, сын мой, а ты знаешь, что у меня нет никого и ничего дороже тебя. Я была матерью четверых детей, родившихся до моего конечки, и все они умирали в младенчестве. Как я молилась, как я просила Господа Бога о сохранении им жизни, и когда я увидела крест на свежей могилке, могилке последнего из них, я не могла встать с колен. Я упала головой на маленький холмик, охватила его руками и молила. Нет, я не молила, я требовала, требовала живого ребенка, живого, здоровенького, и вымолила его у Бога. Родился мой конечка. 3 года я была счастлива матерью, конечка радовал меня, все было хорошо, наш домашний доктор радовался вместе с нами, и вот новое горе вошло в наш дом. Конечка тяжело заболел, он лежал в жару. Никого не узнавал и задыхался. Наш врач сразу попросил созвать консилиум. Приехал известный доктор из Петербурга, осмотрел конечку и молча вышел из комнаты. Разговаривал только с нашим доктором. А уходя, сказал Федору Андреевичу, «Бывают чудеса, и если вы набожны, молитесь». Со мной врачи не говорили, да разве мне нужны были слова? Я же мать, я и так понимала, что дитя мое обречено. Мой конечка, мое счастье, единственный, кому нужна была моя жизнь, наступила ночь, как считали врачи, последняя ночь моего сына. Я отпустила нашу матушку отдохнуть и осталась одна у его постельки. Ребенок продолжал метаться, он весь осунулся, личико его посинело и из горла слышался свист, сменявшись страшным, заставляющим сжиматься мое сердце хрипением. Поймите, и прочитав все, что я пишу, дальше не осудите, у меня умирал единственный сын, моя надежда, моя радость. Где искать защиты от злой судьбы, в чем или в ком искать спасение? Неужели так дано на могиле моего ребенка, а затем вымолила у Бога чудесный дар вновь рожденной жизни, чтобы через 3 года утратить ее? Не может этого быть, это слишком жестоко, ведь мы именуем Всевышнего человеколюбцем, спасение только в милосердии Божьем, только в нем, как я молилась. Никогда в жизни ни до той ночи, ни позже я не знала такого состояния. Тогда вся душа моя была полна мольбы и надежды. Незаученные молитвы повторяла я, скорбь матери говорила за меня. Я знаю, что случилось со мной в тот час, я протянула руки к Богу и закричала, «Всемогущий Боже! Ты сам молился в саду Гефсиманском, если возможно, да минует меня чаша сия. Пойми же меня в моей скорби, все страдания, какие захочешь, ты послать, низвергни на меня. Но спаси жизнь моего сына, ты учил нас молиться, да будет воля твоя. Но я говорю только в этом единственном, да будет воля моя. Верни мне сына, утверди волю мою». «Теперь ты скажи мне, да будет воля твоя». Я не знаю, сколько времени простояла на коленях, я даже не знаю, где я была, только не на земле, но вдруг я почувствовала неестественное забытие, какой-то странный, необыкновенный сон. Заснуть, когда умирает мой конечка, мой сынок, да разве это возможно? Не знаю, что было дальше. Кажется, я сидела, склонившись над умирающим, и целовала его худенькие судорожно сжатые ручки, как вдруг оттуда, где я только что стояла на коленях, раздался голос: «Опомнись, женщина, ты не знаешь, о чем просишь Господа». Я обернулась и увидела ангела с горящей свечой в руках. Как ни странно, я не испугалась и не удивилась, как будто так и должно быть. Я только в молбе сложила руки: «Опомнись». Опять заговорил ангел, и в его голосе услышала скорбную укоризну. «Не моли о выздоровлении сына, Бог всеведущ, Он знает, зачем должна угаснуть эта жизнь. Бог милосерд, и Он хочет избавить тебя от ужасных страданий. Я готова на все, я все страдание приму с благодарностью, лишь бы жил мой ребенок. Но страдания ждут не только тебя, а будет страдать и твой сын. Хочешь, я покажу тебе все, что его ждет? Неужели и тогда ты будешь упорствовать в слепоте своей? Да, хочу, покажи все, все, но и тогда я буду молить Бога о жизни моего сына. Да будет воля моя». «Следуй за мною, женщина», и ангел словно поплыл предо мною, паря в воздухе. Я шла сама, не зная куда, и проходила длинный ряд комнат, отделенных друг от друга не дверьми, а толстыми темными завесами. Перед каждой завесой ангел останавливался и спрашивал меня: «Ты упорствуешь? Ты хочешь видеть, что будет дальше?» «Да», — отвечала я, — «я хочу видеть все, я ко всему готова». И тогда ангел отодвигала завесу, и мы входили в следующую комнату, а голос ангела становился все строже, и лицо его, когда он поворачивался ко мне, и скорбно становился грозным. Но я шла дальше без колебаний, я шла за жизнью моего сына. В первой комнате, куда я вошла, я увидела мою конечку в кроватке, но он уже не умирал, он тихо спал, румяный и здоровый. Я протянула к нему руки и хотела броситься к нему, но ангел властно простер свою руку и прозвал меня собой. Во второй комнате я увидела моего мальчика-отрока. Он сидел за столом, он учился, он читал что-то и, увлеченный книгой, даже не поднял на меня глаз. В третьей комнате, которую мы прошли, очень быстро я увидела его юношей в военном мундире. Он шел по городу, который мне был неизвестен. В четвертой комнате я увидела его совсем взрослым в гражданском платье. Он был чем-то занят. Мне показалось, что он был на службе. Мы вошли в пятую комнату. В ней было много народа, совсем мне незнакомые люди. О чем-то говорили, спорили, было шумно. Но вот поднялся мой сын, и как только заговорил, все замолчали. Все слушали его с великим вниманием. Я бы сказала с восторгом, я слышала его голос, он говорил громко и отчетливо, но я не усваивала ни одного слова, я ничего не понимала. А ангел уже подводил меня к следующей завесе, и когда он обратил лицо свое ко мне, я ужаснулась грозной силе его. «Сейчас увидишь ужасное», — сказал он сурово, — «и это ужасное ждет твоего сына, одумайся, пока не поздно. Если ты войдешь через эту завесу, все предначертанное свершится, но если смиришься, то вот я повею крылом, и свеча угаснет, и с ней угаснет жизнь твоего сына, и он избавлен будет от мук, и покинет землю, не зная зла. Хочешь ли ты видеть то, что скрыто за этой завесой? Бог милосерд», — сказала я. «Он пощадит нас. Хочу, веди меня, да будет воля моя», — отвечала и пошла вперед. Ангел отдернул завесу, и за ней я увидела виселицу. Ужас захватил меня, я вскрикнула и проснулась, или вернее пришла в себя, очнулась. Я сидела все так же, склонившись над кроватью конечки. Рука моя отказывалась держать перо, но я должна дописать все. «Сын мой, радость моя единственная, ты сладко спал, повернувшись ко мне личиком, и тихо, спокойно дышал. Я не смела пошевелиться, боясь разбудить тебя, и не смела верить своему счастью, а счастье было так велико, что заслонило собой все страшные мгновения ночного видения. Я только плакала и благодарила Бога, а потом стало постепенно забываться все, что показал мне в ту ночь грозный ангел». Кондратий Федорович Рылеев поступил в военное училище, стал артиллерийским офицером, началась война с Наполеоном, мать пыталась возражать, когда Кондратий объявил, что вступает в армию, и горестно зарыдала, увидев его в военном мундире. Но, видно, от судьбы не уйдешь. Вместе с российскими войсками Рылеев прошел через всю Европу, увидев собственными глазами, как живут люди в свободных от крепостной власти странах. Потом он вернулся на родину, снова стал штатским человеком, занялся литературой, его признали как поэта-романтика, Но мало кто знал, что он еще и идеолог тайного общества. В его дом стали приходить друзья, будущие декабристы. В 1823 году он стал членом Северного общества декабристов, возглавил затем его наиболее радикальное крыло, был одним из главных организаторов восстания 14-го, по старому стилю 26-го, декабря 1825 года. Кондратия Рылеева казнили 13 июля 1826 года. Причем по первоначальному приказу декабристов должны были четвертовать, но в знак царской милости заменили повешением. Его повесили 13 июля 1826 года. В горе Анастасия Матвеевна смотрела на судьбу своего сына. Она так и не увидела его наказание. Умерла в 1824 году. Анастасия Матвеевна настаивала на своем, просила своей воли, просто-напросто была не согласна с Божьей волей и в итоге наблюдала за печальной судьбой своего сына, который стал революционером, за что и был казнен. Временами Божья воля нам непонятна и тяжела, но Бог смотрит не так, как смотрит человек. Мы должны принимать Его волю, как, какой бы она ни была. Легко исполнять Божью волю, когда наши желания совпадают с Божьей волей. Но когда есть разногласия, нам трудно переступить через себя. Но неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов», — говорил Самуил Саулу. «За то, что Саул послушался волю народа и не исполнил волю Бога». В итоге и Саул пережил свое падение. Хотелось бы поощрять нас находить, искать, смиряться и исполнять Божью волю, какой бы она ни была, и как бы трудно нам ни было переступить себя самого и стремиться к исполнению Божьих предназначений в нашей жизни. Вкратце хотелось бы сказать, что Бог и во второй раз услышал молитву Анастасии Матвеевной. Мгновение перед своим наказанием Кондратий Рылеев каялся в своих поступках, в слезах писал следующее письмо своей жене. «Боги, Государь, решили участь мою, я должен умереть, и умереть смертью позорною, да будет его святая воля, мой милый друг». «Предайся и ты воле всемогущего, и Он утешит тебя. За душу мою молись Богу. Он услышит твои молитвы, не ропщи на Него, ни на Государя. Это будет безрассудно и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды непостижимого? Я ни разу не взроптал во все время моего заключения, и зато Дух Святой дивно утешал меня. Подивись, мой друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашей малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О, милый друг, как спасительно быть христианином! Благодарю тебя, моего Создателя, что Он меня просветил и что я умираю во Христе. Это дивное спокойствие по рукою, что Творец не оставит ни меня, ни нашей малютки. Ради Бога не предавайся отчаянию». «Ищи утешение в религии. Я просил нашего священника посещать тебя, слушай советов его и поручи ему молиться о душе твоей и моей. Ты не оставайся здесь долго и старайся кончить скорее дела свои и отправляйся к почтеннейшей матушке. Спроси ее, чтобы она простила меня, равно всех своих родных. Проси о том же. Екатерине Ивановне и детям кланяйся и скажи, чтобы они не роптали на меня за Михаила Петровича Малютина. Не я его вовлек в общую беду, он сам это засвидетельствует. Я хотел было просить свидание с тобою, но раздумал, чтобы не расстроить тебя. Молю за тебя и за Настеньку, и за бедную сестру, и буду всю ночь молиться, с рассветом будет у меня священник, мой друг и благодетель, и опять причастит. Настеньку благословляю мысленно и поручаю тебе более всего заботиться о воспитании ее. Я желал бы, чтобы она была воспитана при тебе. Старайся перелить в нее все свои христианские чувства». И она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни. И когда будет иметь мужа, осчастливит и его, как ты, мой милый друг мой, добрый неоцененный друг, осчастливила меня в продолжение 8 лет. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами? Они не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. почтеннейшей Правской Васильевной, моя душевная искренняя предсмертная благодарность. Прощай, велят одеваться, да будет его святая воля. Твой истинный друг Кондратий Рылеев». Хотелось бы, чтобы в этой истории было хорошее окончание, увы, его нету. Божья воля была нарушена десятками лет. Люди жили по своему произволу, своевольничали, каждый поступал, как считал правильным. Бунт против Божьей воли привел к бунту против царей и правительства. В итоге это было одно разочарование. Тяжело представить, какой бы была наша жизнь, если бы Сын Божий также настаивал на своей воле. Но он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Также и мы, если мы смиряем себя на ту волю, которую Бог предназначил нам, хотя она может быть трудной, но после исполнения этой воли Бог даст нам утешение, переведет через трудности, сохранит от зла, переплавит 7 раз и в итоге приобретем вечную жизнь с Ним. Чак Колсон в раннем возрасте начал нарушать правила и законы. В итоге его небольшое нарушение законов переросли в 13 изнасилований и целую серию убийств. Он являлся серийным маньяком во всех смыслах этого слова. Суд приговорил Чака Колсона к высшей мере уголовного наказания. В Соединенных Штатах бюрократная машина действует очень медленно, и после смертного приговора узники в среднем ждут, так сказать, в очереди еще на протяжении 14 лет до вынесения приговора. Итак, Чак Колсон выжидал своего наказания. Пока он сидел в тюрьме, его начал посещать пастор, призывать к покаянию. После трудной внутренней борьбы Чак Колсон покаялся и сам начал преподавать Евангелие другим заключенным. Даже начал небольшую молитвенную группу и разбор Библии среди убийц, наркоманов, насильников и других разбойников своей тюрьмы. До своего покаяния очень надеялся Чак Колсон, что суд поменяет свое решение по поводу высшей меры наказания и сменшит наказание на пожизненное заключение. Но на апелляцию и пересмотр Чак Колсон подавал на основах безумия. Но суд никогда не принимал его заявление и не соглашался понижать меру наказания. «Итак, надо больше служить Богу», — решил Чак Колсон, чтобы за короткое время успеть сделать больше. В итоге собрал свои заявления на переосмотр, суде сообщил: «Я стал христианином, я не могу больше врать. Я подавал на апелляцию на основах безумия, но я не был безумным. Я знал, что я делал, и заранее задумал все убийства. Я отзываю свое обращение на пересмотр. Я просто не могу больше врать». На что судья ответил: «Только безумный человек может сказать такие слова». Суд принял решение сменшить меру наказания до пожизненного заключения. Божья воля для Чака Колсона не заключалась в том, чтобы ему не понизили меру наказания, но именно в том, чтобы испытать поведение Чака Колсона после покаяния. Бог хотел, чтобы Чак Колсон перестал врать и говорил правду. Это не было очевидным, но Бог проявил свою милость и продлил срок служения этого человека. Когда человек кается в своих поступках, исправляет свою жизнь и начинает исполнять волю Бога, Бог расставит все на свои места, не пройдет мимо. Бог поправит отношения родителей с детьми и детей с родителями, даст служение в руки, благословит это служение, поправит отношения мужа и жены. Но все это вначале требует смирения перед Богом и согласиться с Божьей волей. Чак Колсон также описывает, что не все пастыря готовы входить в эту тюрьму. В тюрьме часто происходят убийства, нападения, избиения и тому подобное. Но Бог поставил Чака Колсона на служение именно туда. «Как попасть в тюрьму?» – спрашивают некоторые пастыря. На что Чак Колсон рассказывает свою жизнь. Он стал пастырем для людей, чьей жизнью он знаком, которым он знает подход, и этим людям служит. Любую разбитую жизнь Бог приведет в порядок, и разбитые судьбы превратит в великие служения. Но первый шаг к этому – это поправить свою жизнь с Богом. И Бог расставит все на свои места.
И ты утреди, вселився в серці твоїм, і мати оселю свою. Часто Ісус вже стояв при дверях, тепер ось він стукає знов. Пусти своє серце, прогонить він страх, він запанує. Хоче він, щоб ти двері свої йому до серця відкрив. Впусти ж він збудує в оселі твої храм для божественних дів. Часто Ісус вже стояв при дверях, тепер ось він стукає знов. Пусти своє серце, прогонить він страх, в нім запанує.
Конечно же, исполнение или неисполнение Божьей воли – это хороший признак о том, истинно идем ли мы за Богом или поверхностно только на словах. И повиноваться Божьей воле надо даже в тонких ситуациях. Временами в целях тактичности, чтобы не обидеть людей, мы также можем не повиноваться Богу. На конференции служителей в Китае Ник Рыбкин встретил около 170 пастырей домашних церквей, которые сообщили, что их движение в полном составе состоит из примерно 10 миллионов членов. И около 400 пастырей и преподавателей воскресных школ на данный момент находились в тюрьмах и ссылках. Пастыря описывали трудную обстановку и недостаток в ресурсах, на что Ник Рыбкин сообщил, что после возврата домой на Запад организует финансовую помощь для этого движения. Но вдруг Бог проговорил в сердце Ник Рыбкина. «Спроси еще раз, сколько человек находится в их движении». Но Ник Рыбкин спросил с Богом, 10 миллионов, минуту назад они только сообщили мне об этом. Но все же Ник Рыбкин заново спросил, сколько человек находится в вашем движении, на что опять получил ответ, 10 миллионов. И вдруг говорит, ниоткуда своими устами заявил, и вы 10 миллионов затрудняетесь содержать 400 человек в тюрьме? Вначале чувствовал себя неудобно, наверное, обидел или оскорбил этих людей, думал Ник Рыбкин, но через несколько минут увидел, как они один за другим пастыря начинали молиться и каяться. Действительно, нас 10 миллионов человек, а содержать нам всего лишь 400 семей. Мы должны прислушиваться к голосу Бога и исполнять в точности все, что Он говорит. Бог усмотрит, чтобы превратить каждое свое слово в плод. Но скажу, не злоупотреблять некоторыми словами и проверять, от Бога ли наша речь, это очень тонкая граница, но надо бы ее искать. В заключение хотелось бы призвать всех нас прислушиваться к Божьему гласу. И не только прислушиваться, но и исполнять все Божьи повеления. Бог смотрит на нашу жизнь и на историю человечества не так, как смотрим на нее мы. Мы должны смиряться пред Божьей волей, нести и исполнять ее. Нарушение этой воли приведет к краху, духовному и материальному, приведет к разочарованиям и расстройству. Ищите волю Бога, молитесь об этой воле, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Я человек в порочной плоти. Зло бесконечный мой удел, когда бы ты, небесный плотник, меня спасти не восхотел. Как мог бы помышлять о небе я, кто корнями в землю врос, когда бы ты, счастливый жребий с небес на землю не принес. Не раз бывало в жизни туго, полки на брань вела вражда, когда б не ты, по сердцу друга, я не нашел бы никогда. Была бы жизнь кромешным адом, когда бы не шагал ты рядом.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Хочет всех людей Господь благословить, весть благую в сердце каждому уложить. Дверь открой, широко окна распахни, Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти. Открой широко окна, распахни, Иисуса ты впусти. Он пришел за грех твой на кресте страдать, воскресением своим победу дать. Дверь открой широко окна, распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Широко окна распахни, Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти. Дверь открой широко окна распахни, Иисуса ты впусти. Бродишь ли в пустыне, хочешь путь найти? Знай, таких Иисус пришел взыскать, спасти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти. Дверь открой широко окна распахни, Иисуса ты впусти. Широко окна распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти. Дверь открой, широко окна распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти.